Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это 15 июля и среда, экватор недели. Вот что мы видим на календаре. 163 028 автомобилей. Вот что мы видим на экране ситуационного центра ЦОДД. А в эфире программа хорошая, красивая, блестящая. В смысле, сияющая. Программа о лучших друзьях каждого автомобилиста и мужчины. Зовут меня Роман Щукин. Доброе утро. Не то дождь, не то высокий ультрафиолетовый индекс, но 4 ДТП с пострадавшими я вижу сейчас на экране ЦОДД. Ребята, это плохо. Зачем вам это все? Для чего? 52-52 километра в час скорость движения в центр из центра. Кстати говоря, про ультрафиолетовый индекс. Можно посмотреть. Я так ляпнул, что он высокий. А может, он и не высокий никакой. Он низкий, наоборот. 2 балла сейчас. Что это означает, я не знаю, но он низкий. Магнитное поле спокойное. Тогда с чего это вдруг вы решили? 4 ДТП с пострадавшими. День клонится к сокращению, к зимнему солнцестоянию. 16 часов 57 минут. Уже в 4.06 восход, в 21 час 3 минуты закат. Пессимистичные какие. Давайте с чего-нибудь оптимистичного начнем. 19 градусов выше нуля сегодня будет. Но не стоит утепляться. Душно как-то на улице из-за дождей, из-за всего вот этого. Тепло. Ну, в смысле, не холодно. Это не те 19 градусов, которые прям вот 19. Это хорошее, теплое, нормальное, уютное 19 градусов. А завтра будут теплые, уютные 16 градусов. А в пятницу снова 19, потом 21-24, следующая неделя вся 23-24, что-то такое. Но нас интересует сегодня-завтра, так вот сегодня-завтра 19-16, сейчас 17 ощущается как 17, и это правда. Странно смотреть на вас в пуховиках, честное слово. Я сегодня встретил двух или двоих, неважно, я встретил в пуховиках, и, ребята, честно говоря, это немножечко, ну... Как-то вот, ну, прямо слишком. Вы хотя бы нос из окна кажите. Нос из окна кажите, когда выходите. Если вы сомневаетесь, так выгляните и постойте немножечко. По пояс обнаженным. И вам хорошо, и людям окружающим. С нами Рисориус и Волдер Аркадий, а значит, победа. Justice Project, Денис Павлов, Галина, Лого Кул, Сергей Котов, Мак, Мерфи, Антон Кустов, Майор, Вовка, Вячеслав, и Недобрый, и Владимир Бес 13, и Вальдемар из Тайги, где в Сургуте плюс 18, и Мостакси, Сергей Шепелев. Ну, вероятно, да. И лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите и вы тоже. We'll be right back. Нет, отвечаю вам, Вячеслав В. Нас не подтопило. А с чего бы вдруг? Ну, в смысле, ну я не видел каких-то таких тропических осадков здесь. Нормально, просто моросящий дождь. Гораздо больше воды в небе сейчас, судя по облакам, чем на земле. Absolute, it's pure, it's abstract, there is no story, this is pure. Ага, хорошо как. Любящие водоемы и купаться в водяной. Из Орехово-Зуево, FM-радио, не ловящий, но интернет в записи постоянно служащий. И просто неплохой 52-летний парень Сергей Анатольевич приветствует вас всех. И моторы тоже, это 9-й водяной. Красота какая, и вам тоже доброе утро. +7 373 948 телефон прямого эфира по 495-му, 7373 948 495-й. И есть еще трогательный смс, наш портал 925-88-88-94-8, 925-88-88-94-8. А я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Ну
всем,
как?
Всем хорошего дня.
Все взаимно.
Вы за Лишниковки, на МКАД стоит пост ГАИ, там стоит пикет, и всех тщательно обнюхивают с несвежими лицами.
Ну, надо иметь свежее лицо. Я уже, ну, слушайте, а вы когда употребляли в последний раз?
Я в пятницу.
В пятницу. А сегодня что у нас? Среда.
Среда.
Ну, нормально, я тоже где-то так даже. А что вы употребляли?
Я виски.
А я просека. Вот, видите как, мы хорошие с вами. И никто не пьет вино. Вы знаете, сейчас рос кто-то, надзор какой-то посчитал нас и говорят, что катастрофен. У Дмитрия Анатольевича катастрофен, никто не пьет вино. Представляете?
Значит, это проблема не наша.
Дмитрий, точно, абсолютно. Это проблема Дмитрия Анатольевича теперь. Спасибо вам большое. Более половины россиян, 54%, ни разу не покупали вино за последний год. А, извините, не покупали, а говорят, не пьют. Ну что это такое, ВЦИОМ? Это ВЦИОМ посчитал. Заявляет, более половины россиян не пьют вино. Извините, не покупают вино, они не пьют. Может, они пьют, но им постоянно дарят его. Или они сами нас... Или вот еще что-то. Ну, что за... Это попытка подмены понятий. В целом, вы теплое с мягким путаете. Не покупают, это не означает, что не пьют. Пьют, конечно. Вот я автомобили не покупаю, к примеру. Не покупаю автомобили. Но при этом эксплуатирую ежедневно. Что это такое? Не покупает. Так, давайте. Вот тут, тут сразу у нас несколько должно быть вопросов. Голосование. А, нет, три варианта я хочу голосовать. Давайте. Когда? Так, стоп-машина. Это был фальстарт. Я хочу три варианта голосования. Накануне. Накануне. То есть употребляли. Накануне. Варианты. Ну, то есть, ну, накануне, ну, вчера. Я надеюсь, что сегодня вы не садитесь, да? Ну, или, может быть, там, да, бокал, а то и два вина вы не выпили вчера вечером. Ну, в общем, накануне. Ребят, так что можно сегодня, правильно? Или сегодня, может быть, вы на такси поэтому едете. То есть, злоупотребляли накануне, 134, 21, 35 пусть будет. А, когда? Когда? Ну... Недели назад. Либо прошлая, либо позапрошлая неделя. Ну, то есть, и недели. Недели назад употребляли. 134, 21, 36. Не помните, когда. А, нет, подождите, вариант «не помните» не подходит. Может, вчера, но вы не помните. Ну, так вот, употребляли, что не помните. А, в смысле, вы не пьете вообще? Вообще не пьете? Не пьете вы. И не кушайте. Не пьете. 134, 21, 37. За чужой счет не пьют только язвенники и трезвенники. Или пьют даже язвенники и трезвенники. Как там было? Не пьете вообще. 134-21-37. Проголосуйте. Это голосование, оно уже идет. Вам нужно просто позвонить по телефону. Представленным телефоном любым. 134-21-35. Накануне употребляли. 134-21-35. Вот, ну, только что, вот, буквально. А может, до сих, вот, прямо сейчас. 134-21-35. 134-21-36 неделями исчисляется дата последнего возлияния. Неделями. 134-21-36. Как хорошо, что среди нас нет язвенников. И трезвенников тоже. А нет, вот появился. Один звоночек появился в варианте «не пью вообще». Да. Это как вот в этом... Да. Все хотя бы однажды изменившие мужу, сделайте шаг вперед. Да. И ты, глухая, тоже шаг вперед давай. Так и здесь тоже. И вы, ну, трезвенники, язвенники. 134-21-37 вообще не употребляете. 134-21-36 срок последнего возлияния течет уже несколько недель, а то и месяцев. 134-21-35, наконец, накануне. Вот совсем свежие воспоминания и, может быть, даже еще не свежее дыхание. Дыхание не свежее, а воспоминания, напротив, очень свежие. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Вам. Доброе.
Доброе утро, Ром. Доброе утро, радиослушатели.
Ну, как у вас, Сергей Николаевич?
Значит, смотрите, Ром.
Да.
Употребляю иногда по выходным. Ну, это в таком количестве, я не знаю, но за неделю...
Терапевтическом, гомеопатических количеств.
Чисто, да, но пью я чисто самогон, свой самогон, сам делаю, и приличные люди...
А какой? Пшеничный, на свекле, табуретовку или на картофельных очистках? На чем?
Вот совершенно разные. Совершенно разные. Делаю различные напитки.
Так.
Просто это дошло у меня уже до хобби.
Ну, а подмешиваете туда потом лимонную цедру, допустим, или
да,
что?
Да, делаю различные напитки, очень вкусно.
Лимончелло такая 60-градусная получается, лимончелло.
Нет, лимончелло должна быть 38.
Ну, это, знаете как, это у них, у этих усатых и бородатых итальянцев, а у нас она может быть какой угодно.
Вот я вывел формулу, что как раз для лимонки 38.
38. Прекрасно.
Да. А сейчас все остальное там можно, да, у меня очень много всяких напитков.
Вот я думаю, сейчас нас такое. Этот Роскомнадзор не посчитает, что мы здесь агитацией занимаемся. Нет, давайте постоянно говорить, что...
Нет, это все легально.
Злоупотребление алкогольными напитками вредит вашему здоровью, да, совершеннолетия нельзя, беременным тоже нельзя. Но я буду проговаривать это постоянно, потому что такая тема скользкая немножко.
Да, пожалуйста.
Да.
Значит... Все это легально, все это, и все приличные люди уже как бы, вот, ну, мои друзья, все делают самогон, все, и вот поэтому, наверное, и говорят, что не покупают. Не покупают, это не значит, что не...
Конечно,
не пьют.
Ну, и я думаю, что вы и ваши друзья уже давно вывели формулу, что лучшее вино – это первак. Первач.
Нет, первач, вот как раз, Ром, все говорят первач. Первач – это то, что самое поганое, самое вонючее,
да.
Самое...
Это, как это называется? Сивуха, да? Нет, не сивуха. Или сивуха – это другое?
Нет, у винокуров это называется голова.
Голова,
да.
Я сейчас начну сыпать терминами, которые я слышал на разных винокурнях и вискокурнях в Шотландии. Я еще помню доля ангела, Это то, что из бочек испаряется по градусу, там во сколько-то лет, сквозь бочки. Это... Спасибо вам большое, спасибо. Употребление алкоголя и злоупотребление вредит вашему здоровью. Товарищи, вредит вашему здоровью. Нельзя... До скольки у нас? До 18 или до 21? До 40, я думаю, нужно сделать так, чтобы до 40 нельзя употреблять вообще. До 40. А после 40 уже 40-градусный. Или так, поступательно с возрастом. Вот в 20-градусное что-то можно. В 25-25. К 38 уже, глядишь, и лимончелку можно. А в 40 и там столичный, может быть. Да, доброе утро и вам тоже, Алексей Лысенков. Более, я не собирался брать эту тему, честно. Клянусь, не собирался. Я так посмотрел на нее. на заголовок. И вижу, более половины россиян заявили, что не пьют вино. Думаю, ну, что же делать? У всех свои проблемы. Ну, ладно. Вот. И пошел дальше. И тут вдруг вы с этой темой. Ну, что ты будешь делать? Ну, как не вцепиться в нее? Я напомню о голосовании. Голосование идет вот какое. Вы употребляли накануне 134-21-35. Пока что 59%. Обратите внимание, вокруг вас сплошь люди под шофе. Немножечко. 59%. Так, 57 уже, ладно. 30% недели назад. Недели. Одна, две, три, может быть. 40 недель, может. Вот, 30, уже 31%. И 13% язвенники, трезвенники и зожевцы, абсолютные зожевцы. Самогон! Вот что на заметку Дмитрию Анатольевичу нужно. Самогон, конечно же, самогоновка. Не употребляют слово совсем уже 20 лет. Курить бросил 10 лет назад. Justice Project. Ну что ж, как я уже сказал, у всех свои проблемы. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Виталий. Я по поводу всего этого вина.
Да.
Еще раз разговор идет.
Ведет, конечно, куда же он денется, конечно.
Самый утренний разговор.
Так, естественно.
Вот я хочу заметить, что вот у меня хороший товарищ сам производит напиток, и я у него постоянно заказываю и стараюсь в магазине ничего не покупать. Он там хреновуху делает, там так далее. Так
ну,
далее.
Тоже в смысле самогонщик. Самогонщик.
Да.
Да. А сейчас я обратил внимание, очень много аппаратов появилось. Есть никелированные, есть нержавей, а есть настоящие латунные, такие прям вот, ну вот эти да, какие-то медные. Очень красиво это все выглядит, очень красиво.
Да, да, но это очень время затратно.
Но как любое творчество настоящее требует времени и усердия. Ну, это только природа, в смысле, она может никуда не торопиться, на все так. Так что же с новостью? У нас более половины россиян, 54%, ни разу не покупали вино в жизни. Нет, за последний год. А чего последний год? Последний год у нас вот 7-й месяц года, поэтому нужно говорить, наверное, за 7 месяцев не покупали вино. А почему? Потому что быстро заканчивается, наверное, а в магазин выходишь... Ну, стараешься пореже как-то выходить, ведь карантин же был, домашний режим, изоляция и все такое. Плюс гнать, наверное, начали, я не знаю. Среди респондентов в возрасте 25-34 лет эта доля составляет 61%, показал опрос ВЦИОМа. Всероссийский инициативный опрос был проведен 2 июля нынешнего года. 1600 респондентов в возрасте от 18. Для данной выборки, кстати, максимальный размер ошибки с вероятностью... Почему тут? Доля неупотребляющих выше среди молодежи в возрасте 25-34. Неупотребляющих. Вино, опять же, нужно... Внимание, речь все время о вине. Кто заказчик этого голосования? Дмитрий Анатольевич? Кто заказчик это? Так, доля неупотребляющих среди молодежи в возрасте от 25-34 лет 61%. Люди старше 60%. 59% среди тех, кто старше 60 не употребляют. Чаще всего вино выпивают женщины, 52%. Люди в возрасте от 18 до 24 сухие вина. Дальше все, я уже запутался в этих цифрах, ребят, но невозможно это все. Да, доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман Александр. Вы
знаете, Александр.
Пересоединяюсь к двум мужчинам, которые дозванивались, да?
Да.
А вы даже не бойтесь, не говорите то, что у вас Роскомнадзор, там, то есть и Госим. Можете не повторять. Почему?
Почему?
Потому что где-то год назад, мною, уважаемый, искренне говорю, наш президент,
да,
был в гостях у Никиты Сергеевича Михалкова. Помните?
Да. Наверное, да.
Ну, это есть, может. И они там пили, и Михалков во всеуслышание по российскому каналу говорит, вот это своя настоечка, гоню только сам, и вот они там угощались. Ну, там, пригубляли, естественно.
Но вы знаете, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Он может и не говорить это.
Да. Ну, вот, это я вам так, на всякий случай.
Я же не играл в «Вокзале на двоих».
Смотрите, не употребляю именно покупные вещи уже давным-давно. Только свое производство. И причем, вот прям. Супруга раньше любила вино, но и сейчас она тоже...
как говорится, не употребляет его, а употребляет свои настойки. Потому что берем, да, берем постоянно у одного человека.
Зачем вот там... вы подрываете алкогольную промышленность России? Зачем вы? Ну что вы в самом деле? Сейчас так вы автомобили сами себе делать начнете. Ну рухнет АвтоВАЗ же в результате.
Роман, объясняю просто. Смотрите, если раньше можно было выбрать нормальное вино, так по более-менее адекватной цене, то вот сейчас заходишь и выбираешь... Ну, наши вообще не берут порошки одни. Смотрите, берешь какой-нибудь рислинг, да, там, да. Цена рубль, ну вот за бутылку рубль, и не факт, что это реально хороший рислинг, да, ну
не
вот,
знаю, вот, я более-менее нормальный смотри. Рислинг последний раз брал, по-моему, 1200 бутылку стоил.
Ну
стоила.
Вот я говорю, 1200.
Эльзац, да? Регион да. Эльзац, оттуда да, я беру, хорошая, люблю оттуда.
Хорошая налитка да. У исключительного продавца, который вот... Человек вот не просто гонит, он этим занимается. Вот ровно такой же объем наливки, обалденнейший. Причем любой, это будет стоить рублей 700. Но за эти 700 рублей ты, ну, во-первых, это в два раза дешевле, ну, почти, в общем, в два раза.
Ну, да.
Вот, и ты берешь продукт, который ты точно знаешь, который точно вкус, который точно-точно-точно. Вот все.
Ну, я понимаю. Слушайте, а вот за последнее время вспомните, какое, что вы брали самое фирменное такое, вот, самое интересное?
Самое интересное я брал вот у него...
В магазине. Магазинное. Вот не подумайте. Потому что я могу похвастаться, что ровно неделю назад, я обнаружил... Это был арманьяк 1977 года. Почему? Потому что я ехал поздравить с днем рождения очень хорошего друга своего. Именно этого года производства, 1977-го. И оказалось, что это, в общем-то, за это не надо отвалить целое состояние. Ну, в смысле, ну, это не 2 копейки, не 5 тысяч, не 10, но, в общем-то, для 77-го года, скажу я вам, это ничего. Вот, это прям было очень хорошо. В коробочке так все очень красиво, с металлической накладочкой, табличка 1977 год. Ну, что, говорит, поэтому мы и вино перестали пить. Так, все, я останавливаю голосование, спасибо вам большое. Когда? Это голосование, между впрочем, для правоохранителей. Вот те, кто там, где они, на выезде из Вишняков стоят или где сейчас принюхивается. Принюхивайтесь, товарищи, принюхивайтесь. Ибо каждый второй сейчас усугублял накануне. Каждый второй, 54% сказали, что накануне. Ребят, ну вы что-то отвязные как-то. 54% говорят, вот только что, недавно. А может быть, даже сейчас в процессе. 54%. 35%. Недели уже сухенькие ходят. Просохли и ходят сухенькие уже неделями, 35%. 11% язвенники, трезвенники или просто тролли, занозы. 11% вообще не употребляют. Доброе утро. А как же вы селедочку-то кушаете? Я не понимаю, как вы селедочку-то кушаете, не употребляя вообще? Доброе утро.
Рома, снова Сергей Николаевич.
Да, Сергей Николаевич.
Ром, что такое? Вот люди сейчас голосуют. Что такое употреблял? Вот, если я, ну, вчера я поздно
пригубил.
Приехал.
Ну, пригубил, девушка, да. Пригубил, да.
А позавчера я за ужином с другом, ну, захожу к нему. Когда не поздно приезжаю, захожу. 50 грамм. Вот если я, положим, в 7-8 сел ужинать, 50 грамм. Ну, что у меня будет там в 6 утра, когда я выезжаю? Ничего не будет.
Тут организм зависит от метаболизма. И вот если Ласка бы выпила, у нее, знаете, какой метаболизм? Или Калибри? Там метаболизм дикий. А у нас с возрастом он замедляется. И, в общем-то, ты думаешь все еще, что ты весишь 100 килограммов, и вроде бы ничего, вот это вот все. Ну, ладно, 105, там, 110. Ничего вроде бы, как бы, не знает. А метаболизм уже не тот. Все, не тот метаболизм. Давайте тогда, ну, мне кажется, что нужно завершить. Так, сейчас я себе помечу. 54. На самом деле, заказчик этого голосования МВД Российской Федерации и, в частности, служба ГИБДД и ДПС. Безусловно, хочу я вам сказать. Вот мы и выявили вас. Не зря, значит, все-таки стоят парни. Не зря нюхают. Не зря. 54% накануне. И все же за автомобили звоните, голосуете, правильно? За рулем уже. Страшное дело. Так, 35% 11%. Дальше поехали. Слабо. Нет, пиво, давайте пиво. Или возьмем пиво. Нет, вино. Крепкие. крепкие, крепкие, но магазинные, магазинные, да? И самодельное что-то, вот. Это еще одно голосование, ребят, давайте проголосуем еще раз. Ну, как-то, ну, нужно же логично завершить эту тему. Значит, с вами все понятно, 54% накануне употребляли. А что это было? Пиво мы не берем сюда. Почему? Потому что, ну, что квас, что пиво, ну, что же. Как вот в этом, кто-то недавно, где-то я видел, не помню где, что вот этот главный из следствия ведут знатоки, я не помню его фамилию. Он говорит, ну, актер наш старый, из советского еще прошлого, он про окрошку рассказывает, что вот кто-то предпочитает на кефире, кто-то предпочитает на квасе, но самая настоящая окрошка, она, конечно, на пиве. На пиве. Берешь пиво, но только нужно вот без всяких вот этих овощей, яиц, колбасы, вот этого всего. Это все нужно убрать. Это все лишнее. Вот настоящие окрошки. Ну, пиво берешь, и все, все остальное тоже мелочь. Так что пиво, квас, это все мы не берем. Давайте так. Вино. 134. Теперь что? Как часто, это понятно. А что вы употребляете? 134, 21, 35. Вино. Ну, в магазине приобретено. 134, 21, 35. Вино. 134, 21, 36. Что-то крепонькое. Крепонькое что-то. Арманьяк, коньяк, виски, бренди, бурбон, водочка под селедочку. Ну, что-то крепкое что-то. 134, 21, 36. И, наконец, что-то самодельное. Свое. Самодельное. То есть крепкое, но не свое. Это 134, 21, 36. А свое, неважно, крепкое, вино, что-то свое, самодельное. 134, 21, 37, наконец. Еще раз. 134, 21, 35. Вино. Не самодельное, из магазина. 134, вино. Шампанское, игристое. Кто-то мне написал, ну, просека, это что же вино? Ну, конечно, вино, да, игристое, но, тем не менее, мы как-то привыкли отдельно уже называть его просто просек. 134, 21, 35. Вино из магазина. 134, 21, 36. Крепкий алкоголь из магазина. 134, 21, 37. Что-то самодельное, неважно что. Вот что-то самодельное, но что самодельное, это уже, в общем-то, в принципе, по большому счету, не имеет никакого значения.
Я, собственно, водки не пью.
Обожаю. Обожаю. Вот я просто обожаю этот момент.
Я, собственно, водки не пью.
А как же вы селедку без водки будете есть? Абсолютно не понимаю. Помилуйте, я тоже не пью на одну рюмку.
А как же вы селедку без водки будете есть? Решительно не понимаю.
В движении.
А, в смысле, в движении? А, это еще у меня рубрика «В движении» висела здесь. Ладно, хорошо, я скажу. В начале часа, 28 минут назад, 163 тысячи. Сейчас 244 тысячи. Где этих тысяч больше всего, вы продолжаете рассказывать, ну, как бы, вскользь, как бы между нашими вкусными, приятными застольными темами и голосованиями. Между этим всем пользуйтесь нашим бот-мессенджером. В Телеграме говорит МСК-бот, и про движение тоже что-то сообщаете.
Моторы. Моторы.
6.33. Моторы мы продолжаем, как говорил кот-бегемот. Да разве могу я предложить даме водку? Чистый спирт. Конечно. На внешнем КАД ДТП в районе Ясенева уже образовалась пробка. Спасибо за информацию. Доброе утро, я слушаю вас. Нет, не получилось. Доброе утро. Я вас прекрасно слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе, доброе.
По дорожной обстановочке два слова скажу.
Давайте.
Интересная ситуация только что произошла. Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона.
Так.
Туннель под Профсоюзным. Знаете такой?
Под туннель,
ну,
под...
перед мостом, потом, когда вот приезжаешь из этого туннеля. Вот,
ну, это ну, этот... Ленинский, под Ленинским.
Да, вообще. Да, 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 я извиняюсь.
Да.
Приезжаю в этот туннель, в левой полосе, скорость 280 км в час, все согласно правилам сзади. Черная Toyota Camry, синие проблесковые маячки, следственный комитет упорно меня сгоняет в туннеле в сторону. Но мы-то прекрасно понимаем, что стоят камеры контроля полосы.
Ну да, и сплошная никому... к тому же. Там
естественно, да. Вот он упорно прям меня сгонял, соответственно, на выезде с туннеля я ему уступил, он мне показал грозные всякие вещи, а далее по трешке, когда поехал, прямо перед Кутузовским, где мост и сужение на третьем транспортном кольце, внутренняя сторона перед Арбатом, там сужение.
Да, да.
И в этом сужении прям конкретно он там газель. Значит, обработал, стоят на аварийках, в общем, разбираются.
А, то есть рубанулся все-таки?
Рубанул, ага. Так точно. Видимо, газелист его не пропустил. Я поехал дальше, соответственно, на Арбат, на Кутузовский, в сторону области, и опять он проезжает.
И опять проезжает. Ну, что нужно делать? Ну, пьяный.
Вывод.
Пьяный.
Либо своевременно сообщать о том, что покинул место ДТП.
Ну, пьяный, да. А самое главное, что мне же кажется, что и ничего ему и не сделаешь. Вот даже если я остановить...
А вот об этом и речь. А вот об этом. А что с владельцем «Газели»? Я понимаю, машина недорогая, ремонт, скорее всего, копеечный. Но если бы он скрылся, что было бы ему? Однозначно лишение и соответствующие неприятные вытекающие последствия. А Следственный комитет можно.
А Следственный комитет можно. Ну, в смысле, нет, тоже нельзя, но если хочется...
Ну, если так сделал.
Если очень... Спасибо вам большое. Утренняя зарисовка, пожалуйста. Это про неприкосновенность. Про неприкосновенность. Вы знаете, я на эту тему задавал вопрос окружному судье штата Мичиган в Чикаго. Это такой большой дядечка, серьезный, вот, и, ну, в смысле, серьезная должность, потому что назначает его президент, причем назначает, я не помню, окружной или федеральный, ну, в общем, неважно, но он главный по штату Мичиган. И его назначает президент и пожизненно. То есть он, ну он, в смысле, пожизненно не обязательно, ты должен умереть от старости в своем кресле. Ты можешь в какой-то момент сказать: я устал, я ухожу. Все. Вот это вот. Можешь сказать. А можешь не сказать. Но, в общем, снять тебя не могут. Вот хорошая работа, прикинь, ты знаешь свои перспективы до смертушки, до своей. Вот. И я ему говорю: ну а как у вас с привилегиями? Но это же круто, когда назначил тебя президент, и только президент, и то только там по каким-то нескольким поводам может тебе недоверие вынести, вот ум, и что такое. Говорю, ну а как? Ну это же должно как-то подстегнуть вас вот к... Вот. Ну, пользоваться служебным положением своим. Я говорю, вот у нас, к примеру, есть данные законом возможности отдельным категориям, таким как там, прокурорские, еще какие-то. Вот. То есть как бы им нельзя тоже пить за рулем. Ну, вот если что-то произойдет, обычная полиция не имеет права. Но, вот. Он, кстати говоря, он так и не ответил, можно ли по закону там просто показать свою американскую корочку и сказать, что до свидания, пишите тут, что хотите сейчас, а я поехал дальше. Нет, не так. А я поехал дальше. Ну, если ты пьяный. Вот. Первое, что он сказал, но позвольте, ведь об этом узнают журналисты, и тогда кирдык, говорит он. Все, кирдык, репутация там и все остальное. То есть самое страшное для человека, что об этом узнают журналисты. Это я к чему? Я к тому, что Следственный комитет и водитель вот этого человека в автомобиле, ну, мне кажется, что больше всего слюны у него для плевка именно на аргумент журналистов. Вот если ему плевать на все, то вот на то, что узнают журналисты, ему плевать вообще просто как плевать. Ну, правильно я понимаю? Вот вы сейчас рассказали, и чего дальше? Ну, фотографию бы хотя бы сделали, прислали бы, мы бы хотя бы попросили бы премию выписать бесстрашному человеку, который, безусловно, спешил по каким-то своим отвязно важным делам утром, подрезая всех, устраивая ДТП и уезжая потом все равно. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман Бушедо, вас слушатель.
Да, Бушедо, доброе, приветствую.
Здравствуйте. А у меня вчера другая история произошла. Спускаюсь я с МКАДа на Рублевочку.
Да.
Вот. И там, где съезд с МКАДа с внутреннего на Рублевку в центр.
Да.
Ну, по сути, две машины может разъехаться, если там кому-то срочно-срочно нужно.
Да.
Вот. А вообще одна полоса.
Ну, одна, стоит, да, экипаж, да, да.
Угу. Стоит экипаж. Останавливает меня, сотрудник же как должен остановить и показать место, где встать.
Угу.
Он просто вот как шлагбаум мне жезл.
Угу.
Я останавливаюсь, открываю окно, спрашиваю, где встать?
Угу.
Он на меня смотрит, я повторяю, где встать?
Угу.
Он говорит, вы не выпивали ничего? Я уточняю, что, похож?
Угу.
Он говорит, может, на освидетельствование? Я говорю, поехали через протокол отстранения.
Угу.
Он говорит, а вчера вчера вот была информация, что на аналогичном автомобиле какие-то мошенники ездили.
Ограбили казино в Севастополе. В Севастополе казино ограбили.
Да. Да. Вот, я говорю, ну это явно был не я. Я говорю, вчера был дома с семьей. Ладно, езжай.
Ну, понятно.
Я вот не понимаю, даже документы не спрашивают.
А вы не спрашиваете, значит, я не спрашиваю. Вот честно вам скажу, спасибо большое за историю. Я вот останавливаю, на Аминевке тоже взялись по ночам. Иногда я по ночам возвращаюсь после работы. И выбегает в третью полосу и тормозит. То есть я еду по, там, или по средней, или по левой, и тормозит. А там автобусная идет. Идет автобусная полоса. Я как нормальный человек, чтобы без нарушений, просто останавливаюсь там, где остановили. Он говорит, что-то как-то неудобно. Точнее, это я ему даже говорю, не опасно ли вы стоите? Потому что я стою в предпоследней, справа автобусная, потом я стою, а он же еще слева стоит. То есть он стоит вообще в средней полосе на дороге. Я говорю, слушай, а причина, вот зачем вы так рискуете жизнью? Для чего вы так рискуете жизнью? Стоите здесь грузовики, бетономешалки ездят, сейчас ночь, темно, вот это вот все. Для чего вот это вы делаете? Ну, вы так остановились, я говорю, извините, вы так остановили. Вот как вы остановили, так и остановился. Вы же не хотите мне сказать, что я должен на глазах у инспектора совершить нарушение через сплошную линию, въехать на полосу, выделенную для движения общественного транспорта? Он мне говорит, так здесь все равно камеры нет. Я говорю, секундочку, то есть вы мне сейчас, инспектор при исполнении, говорите, что можно нарушать, если за тобой не следит камера. Он говорит, нет, я этого не говорил. Я говорю, ну, здрасте, а что же мы будем делать с вами? Да, так он просто водитель из Следственного комитета, его на раз-два выгоняют. И Владислав Эдуардович сообщает нам, что мы же не знаем, куда и зачем торопился этот водитель Следственного комитета. Конечно, не знаем. Безусловно. Он торопился вести следственные действия. Конечно, да, он в 6 утра, он торопится проводить следственные действия. Следственный комитет — это не оперативная служба, ну так, я так прикидываю на всякий случай. То есть оперативные службы, они другие, а Следственный комитет — это немножко не та служба. И более того, если... Ну ладно, что я буду объяснять вам? Ну, Владислав Эдуардович, вы сейчас говорите это для чего? Для того, чтобы разжечь дискуссию, я не пойду по этой тропинке, извините. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте.
Ром, вы, наверное, забыли про голосование.
Забыл, честное слово, ибо злоупотребляю нечасто. Спасибо вам большое, что напомнили. Голосование. Все, сейчас помечу себе. Итак, у нас голосование с подачи ВЦИОМа и одного из слушателей. Мы какое-то время уделили употреблением этих напитков всевозможных, алкогольных. Употребление алкогольных напитков наносит непоправимый вред вашему здоровью, интеллектуальному состоянию, скукоживает ваш мозг и разрывает нейронные связи в мозгу, делая вас баклажаном. Не употребляйте. Тем более, если вы юны сейчас душой, телом, да бог с ним, или носите в себе новую жизнь. Не делайте этого. Ну, я должен это сказать. Значит, 25% винишко, 35% крепкий алкогольчик. Крепкий алкогольчик, но магазинский, из магазина. И, наконец, 41, правильно получается? Нет, 24. Извините, у меня тут все пересчитывается. Все, стоп, машина. Надо же остановить, наверное. 24, 35, 41. Вот теперь правильно. 24, все, винишко, 24%. Пересчитала машина. 35% крепкий из магазина. И, наконец, 41%, самая массовая доля, это употребляющие свое собственное, неважно что, крепкое, не крепкое, но что-то свое, не из магазина. Все, мы эту тему закрыли окончательно, чтобы каким-то образом символизировать завершение этой темы, отобьемся.
Моторы.
Отбились. Прекрасно. Фотография Камри Следственного комитета у меня есть. Я сфотографировал в момент ДТП. Сейчас дежурному отзвоню и сообщу о данной ситуации. Товарищ майор, отзвоните. Можете кинуть мне эту фотографию. Я героя у себя в телеге тоже повешу. Говорит МСК бот. Это телеграм-бот-мессенджер. Здесь я читаю вас. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Это наш телеграм-канал. Радиостанция. Здесь вы читаете наши новости, работаем оперативно. Автоводитель через УТ, латиницей тоже и тоже слитно, ауто, как автоводитель, только аутоводитель. Это телеграм-канал и инстаграм. Кстати говоря, в инстаграм для вашего удобства, потому что вчера массово пошли обращения. А где же начало? Где же начало истории с реанимацией Купятова? Я выделил в актуальное. Вы знаете, да, вот где это? То есть, когда на страницу профиля заходите куда-нибудь, и там на странице профиля актуальные кружочки такие, где истории все собираются. Вот здесь много всего актуального, и я полностью, начиная от самого первого сториса и до самого последнего, процесс восстановления, все вот это, в актуальное вынес. Вынести это невозможно, конечно, смотреть там 100 эпизодов сторис вот этих. Но, тем не менее, весь процесс запечатлен. Поэтому в одном месте можно посмотреть все, с чего начиналось и чем все закончилось. Я по восстановлению. Да, мы живем в большой деревне, пишет Владимир Света Олегович. Ну, как сказать... Да, мы живем все в одной большой деревне. Называется эта деревня планета Земля. Доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе,
доброе утро. Роман Владислав Москва.
Да.
Хотелось бы поправить насчет ответственности за пьянку. Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета несут ответственность на общих основаниях.
Так, конечно. Нет, а я не сказал, да, что они не несут ответственность. Их невозможно задержать и отстранить в момент, когда они пьяные.
Нет, абсолютно возможно.
Ну как?
И это делается. Единственное, что... изъятие личных вещей происходит под присмотром ответственного комитета и либо прокуратуры.
Ну, я не помню историю, когда... Я помню историю, когда вываливающиеся эти граждане продолжали движение на том основании, что не имеешь права, пиши,
ну,
пиши.
На моем опыте были задержания таких людей.
Ну, знаете...
Вполне себе ничего, ну, и отправляли,
ну, их. Да нет, ну, понятное дело, что мы знаем истории, когда и президентов отстраняют, а иногда руководители государства расстреливали вообще. Мы тоже знаем эти истории, но, согласитесь, это скорее исключение, подтверждающее правило, что... А правило такое, этого не происходит. А если происходит, то это чрезвычайное исключение. Примерно вот так же. Бывает, наверное, всякое бывает. И небываемое бывает, но... Да, слушаю вас, здравствуйте.
Алло,
да,
добрый,
да,
день.
Да, добрый.
Еще раз, Роман. Я по поводу вот этого мужчины, который там по машинку Следственного комитета.
Да.
Тут ведь проблема не водители машины Следственного комитета, на самом деле. Давайте, сейчас я понимаю, куча гнева на меня выльется, но смотрите.
Смотрю.
Человек ехал... голографической расцветкой, да, автомобиля. Потому что он четко сказал, что это машина.
Ну да,
комитет.
Да.
У него был включен поблизковый синий маячок, да?
Наверное, да.
Ну, он будет включен официально во всех документах, если это сейчас там начнется подниматься.
Ну да, да.
Вот. Да он и, скорее всего, был включен, если он так летел.
Угу.
Тут проблема не в нем, а проблема в баранах, которые насмотрелись ютубов, ютуберов, которые говорят, нет, там, знаете, там, пропускаем только скорые
не,
помощи.
Не, секундочку, да, а если, ну, подожди, если его требование вынуждает вас совершить нарушение, за которое вы будете платить штраф, зачем мне это нужно?
По законодательству, даже если это был туннель, да, и он подлетал к тебе и шел в левом ряду с проблесковым маячком, ты обязан был уйти, перестроиться.
Не, на секундочку. Да, если давайте, если мы сейчас начнем, давайте... Я вам по закону говорю, что водитель автомобиля с проблесковым маячком, тем не менее, о безопасности должен думать ничуть не меньше, чем те, кого он пытается сгонять. Его маневр должен быть безопасным. Безопасным.
Я сейчас говорю...
Не, ну вот я вам тоже говорю, послушайте, и я вам говорю, вы говорите, и я говорю. Смотрите, его маневр должен быть безопасным. Безопасным. Даже если это преследование каких-то невероятных преступников, которые уходят прямо, вот он в погоне находится, тем не менее он не должен сбивать людей на пешеходном переходе, полицейский с проблесковым маячком. Он не должен, вылетая на встречку, провоцировать ДТП на встречной полосе, не должен этого делать. Даже с проблесковым маячком, даже в экстренной ситуации, он тем не менее должен думать о безопасности ровно так же, как и те, кого он сгоняет, должны думать о безопасности. И о том, чтобы его пропустить. Но пропускание его не должно быть связано с риском для тех, кто пропускает. Если этот товарищ начинает применять оружие, он должен думать, куда попадут его пули. Может ли он стрелять в преступника, когда за преступником идет группа школьников? Может он применить оружие в этой ситуации? Или не может применить оружие? Закон может давать ему право применять оружие. Может. И дает. Но он должен думать, к чему приведет, к каким последствиям приведет применение в данной ситуации. Вот конкретно в этой, вот здесь, в этом месте. Не вообще в жизни, находясь в глухом лесу. Две ситуации. Преступник уходит с миллионом долларов в чемодане, убегает. Ты и стреляет в тебя еще в ответ. Стреляет. В глухом лесу это происходит. Окей. Тот же преступник с тем же чемоданом, с тем же... И также стреляет в тебя. Но бежит по территории детского сада в 11 часов утра, когда все дети на прогулке и на своих местах вот этих групповых, на качельках везде. Бежит по детскому саду. Та же ситуация. Скажите, должен правоохранитель соизмерять вообще отличие этих двух ситуаций, разницу между ними? И должен ли он как-то изменить свои намерения по применению оружия в глухом лесу и в детском саду? Ну, как вам кажется? Мне кажется, должен. А может, и не должен. Должен, зажмурившись, палить в сторону преступника на всякий случай. Ну, а если уж кому-то не повезет из детишек, ну, что ж делать? Такова жизнь, она у нас суровая, и не всегда в ней случаются праздники. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Станислав.
Да, Станислав.
Все правильно, все замечательно. Но, вы говорите, должен. Он, во-первых, не должен, он обязан.
А, ну вот.
Соблюдать. Обязан, но, как показывает, как говорится, наша практика, наша жизнь, люди, которые включают маячки и пытаются тебя выдавить с полосы, они не думают ни о чем. Они просто ведут себя так, что ты им обязан, а они при этом не должны, не то что не должны, они боги.
Угу.
Про скорую я не говорю, скорая это святое, скорая пожарная это святое. Все остальные, по большому счету, нету такого, они могут подождать.
Ну, да, ну, наверное. Ну, как бы, здесь единственное, что я вспоминаю, придумано много столетий назад, власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Но вообще власть развращает. И поэтому я прекрасно понимаю позицию правоохранителей, что вот мы здесь делом заняты, а вы нам мешаете. Конечно, было бы удобнее, безусловно, по срочным следственно-комитетским делам в 6 там, или в 5 утра ехать по вообще пустой дороге, чтобы не было никого. И это, безусловно, было бы великолепно, это помогло бы справиться с преступностью, если бы мы сидели вообще по домам все, под домашними арестами. Все по домам. На дорогах не было бы автомобилей, на улицах не было бы людей, преступники бы сидели дома, а их жертвы сидели бы тоже у себя дома. Вот это была бы идеальная, конечно, ситуация. Я согласен с этим. Но, к сожалению, наш мир перекособочен, он не идеален. А как потом обжаловать письмо счастья? Скорее всего, не будет ведь видно автомобиль Следственного комитета. Еду, и каждое утро в одно и то же время летят машины полиции и ДПС. Скорее всего, у них преступление по расписанию какое-то каждое утро. Да, Мак Мёрфи. А когда-то, лет 10 назад, когда семья наша жила на Алексеевской, на проспекте Мира, и окна выходили на проспект Мира, вот, я каждый вечер по расписанию видел что-то невероятное, происходящее в области. Какая-то трагедия. Постоянно, вероятно, там взрывались шахты, там все время падали самолеты, там все время происходили землетрясения и наводнения, потому что с периодичностью 30-40 секунд в область куда-то мчались скорые помощи. Мяу-мяу-мяу, с мигалками друг за другом, иногда парами. Все. Вот я думаю, боже мой, там какая-то авиакатастрофа, наверное. Там в шахте трагедия, что-то. Каждый вечер в одно и то же время. Случайно это время совпадало с завершением рабочего дня и вечерним часом пик. Конечно, то, что на проспекте Мира находится Склиф и еще несколько больших медицинских учреждений, это чистое совпадение. И никто из врачей, главврачей, заведующих отделениями и всем остальным не пользовался скорой помощью, мигалкой и всем остальным для того, чтобы без пробочек доехать домой. Никто этим не пользовался никогда. Это чистое было совпадение. Да. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Геннадий, Москва.
Да,
меня Геннадий. Вот давно мучает вопрос. Я, ну, по МКАДу часто там вот с областными номерами всякие камеры эти,
да.
Ездить. Вот мне, может быть, кто-нибудь скажет мне, что они там делают это, с мигалками, там, это, именно вот эти всякие...
МЧС еще. Еще прикольный МЧС, когда видишь с мигалкой куда-то на этой, на Мерседесе там или на Камри тоже на какой-нибудь. Вот думаешь...
Может быть, кто-нибудь ответит,
кто там? Да, Чернобыль рванул. Чернобыль рванул. А потом думаешь, нет, это же в 86-м было, а сейчас, слава богу, 2020-й. Наверное, нет, наверное, не в Чернобыль летит. Сотруднику ДПС пьяному гораздо проще отмахнуться от коллег, чем СКР или прокурору. Возможно. Вот прозвучал вопрос, не праздный вопрос, между прочим, а важный. А что делать потом? Вот потом, как доказывать, если, к примеру, автомобиль, который тебя сгонял и провоцировал правонарушение, ты нарушил, ты попадаешь под штраф, а его нет. Ну и, к примеру, ты почему-то не пользуешься видеорегистратором и доказать ничего не можешь. Вот что потом? А я знаю, что потом. Ничего. Ну, суп с котом. Ничего. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Вот это я вижу на ваш вопрос, почему они против нас, да?
Да.
Апелляционное определение Мосгорсуда от 10 августа 2012 года по Терехину. Судья Терехина обжал...
Ой. А можете, пожалуйста, перезвонить? У вас что-то отходит там. Либо проводок, либо еще что-то. Я вижу ваш телефон, и я прямо... Давайте я так буду зачищать для вас линию одну телефонную. Потому что, когда я слышу апелляционное определение суда, я понимаю, что тут все по делу. Перезвоните, пожалуйста, 7373-948. Там что-то щелкает, хрустит, а поскольку мы радио, то качество звука у нас принципиально важно. Ладно? Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Перезвоните.
Да, добрый день. Я хочу сказать, что это элементарно решается. Если ты едешь в туннеле и тебя сгоняют,
да,
включаешь аварийку
и останавливаешься.
Ход, просто отпускаешь газ.
Да.
Не надо останавливаться.
Да. Не, ну я имею в виду просто на катиком.
Тебя объедет справа, когда у тебя скорость будет 20 км в час. Об этом всем известно. И второй вопрос.
Да.
Когда ты увел сумку с миллионом, как вы говорите, и убегаешь,
да,
вы,
да,
простите, вы за кого, так сказать, переживаете? За того, кто убегает, или за этих замечательных людей, которые догоняют?
За детишек, которые гуляют вокруг.
Правильно, правильно. О. Надо переживать за детишек.
Да, поэтому так. А я думаю, а инспектор должен тоже за них переживать?
Инспектор за них должен в первую очередь переживать.
Вот, поэтому, когда инспектор сгоняет кого-то, заставляя, провоцируя правонарушение или ДТП, то инспектор не очень прав, правильно? Даже если мигалка у него была активирована, и крякалка там, и все остальное.
Совершенно, но эти замечательные Робин Гуды, которые, так сказать, обвели вокруг пальца грабителей в виде банкиров,
да,
должны, так сказать, мы им должны... помогать.
Мы должны пасть на колени, в шортиках имитировать детишек. Мы должны быть детишками, которые снуют вокруг и как бы незаметно так вот. Ну, может быть. Но, ну, 47-й, ну я же жду ваш звонок. Ну что же вы? Давайте 7373948, перезвоните. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, да, доброе утро, Алексей. Доброе. Москва.
Да, Алексей.
Вот. Вы знаете, вот что касается обжаловать потом этого постановления, да, когда он уйдет вправо, например, это не получится. Вот, это очень сложно доказать. У меня была ситуация на Киевском шоссе. Ехал грузовик, четырехосный самосвал, груженный, в левом ряду, ну, в одном из левых рядов, а я в правом двигался.
Да.
У него отваливается колесо. Вот, и чтобы это колесо мне не попало в лобовое стекло, да, ну, это было, ну, просто реально, я очень испугался. Мне пришлось свернуть на автобусную, вот, ну, это как по линию, да, выделенную. Вот, мне пришел штраф, где было прям четко видно, ну, не колесо, но что-то на дороге. Ну, вот я пытался это обжаловать, но у меня не получилось. Ну, к сожалению, может быть, времени не хватило или моего терпения какого-то. Ну, в общем-то, это вот, ну, была такая ситуация. Очень странно, и пришлось заплатить. То есть за выезд на, вот, ну, на выделенную линию.
Ну, согласен. Ну, вот, ну, вот, помнится, была жесткая борьба с мигалками. Кто победил, спрашивает Сергей. Ну, как вам сказать? Они. Кто они? Не знаю, но кто-то победил. А почему? А ничья может быть дружеская? Ну, бывает так же. Воевали, 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 а потом бац, ничья дружеская. Кто победил? Они. Кто-то из них. По Остоженке и Пречистенке одно время часто ездил Каен. Пожарный, в оклейке пожарный. Но это же чрезвычайная служба. Значит, должна быть быстрой, но почему нет? Лексус тут спрашивает, а почему врач должен стоять в пробках, а от него жизнь человека зависит, а чиновники, спешащие вечером домой, не должны? Что-то вы перепутали что-то здесь. Ну, в смысле, ну, такой парадоксальный вопрос, я не знаю, что сказать. На Внешнем Садовом возле Павелецкой экскаватор стоит без знаков и две полосы закрывает. Это недобрый, сообщает нам. Спасибо за информацию. Кстати, по движению пишите постоянно все, что видите, говорит МСК-бот. Это наш телеграм-бот-мессенджер. Доброе утро.
Да, я слушаю. Роман, доброе утро, приветствую вас.
Да, и вас тоже, да, здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, что в нашем городе, Москва, мигалки нужны только для одной цели. Чтобы без проблем перемещаться из точки А в точку Б. Я просто работал очень много с медициной и был свидетелем того, как зав. Отделениями ездили на совещания в центр Москвы, Министерство здравоохранения на скорых, и, в общем-то, это обыденное дело. Поэтому я не думаю, что как бы все этим злоупотребляют, но мне кажется, не такой нужды, чтобы прям перемещаться или куда-то лететь со страшной силой. Я не думаю, что столько приключения или...
Конечно. Нет, это безусловно. Но понимаете, в чем дело? Вот я тоже об этом думаю. Мне интересно, а вот когда зав. Отделения или главврач, он в этой, едет в скорой помощи, он должен лежать на носилках и держать чемодан на груди. Он должен такой лежать, ножки так, и смотреть в потолок. Так. Вот так он должен лежать такой с чемоданом на груди. Он, как будто бы он жертва чего-то, аборт. Нет. Ну, в общем, вы знаете, в этом во всем есть один страшный вопрос. Страшный вопрос. Страшный. И вот страшно задавать самому себе. Страшно, конечно. Неудобно, неуютно. Почему? Потому что не вовне, когда ты станешь вовне отвечать, это не так будет. Нет. Потому что, отвечая на этот вопрос самому себе, ты с ужасом, ужасом понимаешь, каким будет этот ответ. А вопрос предельно простым. А если бы тебе как-то так случилось, как-то так повернулся земной шарик, что мигалочка досталась тебе, ты иначе бы себя вел? Вот вопрос. Ты бы вел себя иначе, и где-то внутри звенит страшный ответ. Страшный прямо вообще.
Моторы в движении.
337 тысяч автомобилей сейчас уже в столице. В начале часа их было 163 тысячи. И день плохой, 4 ДТП с пострадавшими. Это прям четырехдневная норма. 40-50 километров в час в центр из центра. 14-700 такси. И перекрытий по-прежнему до жути много. Их стало еще больше. Вчера было 623, по-моему, да? Да, 623. А сейчас давайте посчитаем. 647. 623 и 647 сейчас. Все уже, хватит. Хватит, товарищи, мы поверили в ваш серьезный настрой. Мы видим, господа дузеры, что вы серьезно настроены. Уже можно нам это не доказывать.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели. 15 июля на календаре. Здравствуйте. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И мы продолжаем программу о лучших друзьях каждого мужчины. Триста пятьдесят шесть семьсот семьдесят семь автомобилей, и пришло время взглянуть судьбе в глаза. Взглянуть на карту. И что мы здесь видим? Мы видим 2 балла уже пробки. Драматично. Почему никто про Волгоградку не пишет? Там полно людей сейчас от МКАД и до Люблинки. Колоссальная пробка. Но вы не говорите о ней. Почему? Там ДТП, потому что на пересечении Люблинки и Волгоградочки, и поэтому там все плохо. Дайте тревожный звоночек один приму. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Продвижение. На улице Вавилова Кашкай въехал на эвакуатор. Ну, въехал, в смысле, подвернул.
О, на улице Вавилова. Ну и как следствие. Да, это протест. Это протестный въезд был на эвакуатор. Протест против всего эвакуационного. Так, секундочку, я перегружаю телефонную программу. Пока не звоните. Не звоните. Все, звоните. Потому что очень много было звонков. И она вот-вот бы зависла. Все, теперь у меня свеженькая программа. Теперь можно. 2 балла, ребят. Восточный куст магистрали стоит серьезно. Нижегородка, Волгоградка. На шоссе энтузиастов, но только в районе вот Буденного, где здесь у вас проблемы. Тяжело на Ярославкино, вы это и сами знаете. И третье кольцо, где-то в районе Рижской эстакады, внешняя сторона ДТП, поэтому от Лефортовского тоннеля уже движение там затруднено. Доброе утро. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Слушайте, я вот по поводу этих мигалок. Дело в том, что вы не обращали внимания, когда по третьему кольцу вот едешь в крайне левом ряду, допустим, там висят знаки, мигалочки, ну, типа, они имеют преимущество. И вот в 6 утра как раз-таки, зачем ты занимаешь крайний левый ряд, непонятно, если все свободные правые-то.
Ну,
вот
да.
Я о чем. Я не защищаю этих товарищей, я тоже попадал, я в личке работаю, и много там они сгонять пытаются и так далее. Но у нас с ним своя там, свои темы.
Ну, разные вот. Ситуации
Дело
бывают.
В другом.
Конечно.
Даже вот сейчас утро, я по Калужке еду, зачем плетутся люди 90 км в час вот сейчас в область? В крайнем левом ряду, когда так, можно спокойно ехать вправо.
Так безопаснее. Привычка, сила привычки, и так безопаснее, ну и плюс еще так привык и все такое. Да, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Роман. На Волгоградке, то есть там не авария, там... У «Газели» колесо отвалилось. Стоит в крайнем правом ряду, там сидит Тюбетейкин.
Какой-то
грустный.
Жалко, как «Газель»-то. Как жалко «Газель». Хорошо, спасибо. Ну, в смысле, Яндекс пока еще не придумал такой значок. У «Газели» отвалилось колесо. Поэтому пользователи ставят значок ДТП. Но это же происшествие. Дорожно-транспортное. И вот только что появился значок у этой замечательной улицы. Как она называется? Вишняки. И вот здесь вот где-то. И Рязанский проспект. И тоже ДТП. Там круговое движение у вас. А еще в районе съезда на Волжский бульвар еще авария, только что знак появился. Ух, как там тяжело у вас на Волгоградке. Ребят, совсем все плохо. Очень тяжело. Новая Рига, кстати говоря, едет как лапушка какая-то. Прям совсем ни одно, ни пробочки, ничего, несмотря на то, что там прям 5 экипажей нюхачей, как нам сообщили, стоят. А еще юг МКАД, тоже движение очень плохое, потому что ДТП в районе Ясеневой и от Липецкой. Даже уже, наверное, от Каширки. Внутренняя сторона Московской кольцевой не проездная. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Илья Подольский.
Да, Илья.
Ром, вот у меня такой вопрос, он как бы далеко не по теме, но связан тоже с автотранспортом.
Да.
Вот меня всегда интересовал вопрос с детства. Почему у автобусов, у пассажирских нет водительских дверей? Вот никто не может мне объяснить?
У каких-то... А, нет. Почему нет?
Нет, в том-то и разговор. Пазик мы не берем. Пазик — это пазик. А вот реально у водительских... Ой, у водительской двери, у пассажирских автобусов, у них просто ее вообще нету. Они заходят с правой стороны.
Я сейчас подумал, у самолетов тоже пассажирских нет водительских?
Нет, это понятно.
А почему у самолетов этого? Не знаю, давайте выясним. Видите, это тоже история. Почему у пассажирских автобусов нет водительской двери? Чтобы фулиганы уличные не могли выцарапать водителя через эту дверь. Чтобы они не могли вдруг что. Или чтобы водитель, сойдя с ума, не мог покинуть на ходу, не вывалился, чтобы. Или, еще варианты, я сейчас думаю. Или чтобы не нарушать прочность конструкции дополнительными дверными проемами, ее не делают. Или чтобы удешевить производство, и без того дорогое, и не делать дополнительную дверь. Или, не знаю, это вопрос скорее даже к каким-то конструкторам, чем к пользователям, ко всему вот этому. У меня для вас несколько хороших новостей. Во-первых, мы недообсудили вчера штрафы. Если вы помните, я тему наметил, но мы ее недообсудили. Тему штрафов. Повышение штрафов, которое было предложено, и там вы требовали голосования. Во-вторых, об этом тоже нужно сказать, в России продлили срок действия истекающих водительских водительских удостоверений. Мера введена для профилактики коронавируса и борьбы с очередями. Водительские удостоверения, срок действия которых подошел к концу во время карантина, были автоматически продлены до конца года. Соответствующий приказ вступил в силу не так давно, 11 июля. В приказе речь идет только о документах, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля по сегодняшний день. По 15 июля. Такие водительские удостоверения, а также паспорт гражданина Российской Федерации теперь считаются действительными до 31 декабря 2020 года. Я вас поздравляю, до 31 декабря. Однако, те водители, чьи удостоверения и паспорта истекают, паспорта истекают после срок действия, которых истекает после 15 июля, обязаны заняться оформлением новых документов по стандартной схеме. Вот ведь судьба злодейка. У тебя 15 июля заканчивается, а у тебя 16-го. Вот тот, у кого 15-го до Нового года спокойно лежит на спине и плюет в потолок, а ты должен уже заботиться. Вот судьба, вы видите как. Все, с просроченными правами автомобилисту грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а также эвакуация автомобиля на штрафстоянку. Это просто вы должны были знать, потому что сегодня как раз тот самый пороговый день, пороговая дата. По сегодняшний день, если истекали, то вы до Нового года спокойно продолжаете ничего не делать, бить баклуши. А если завтра уже истекает, ну нет, здесь, пожалуйста, вы должны заниматься этим вопросом. Еще что-то у нас здесь было про... что-то у нас еще здесь было важное, интересное. Сейчас я просто боюсь, что потом забуду об этом, и это надо было бы проговорить обязательно. Да, несколько отзывных кампаний в России объявлено, и вот об этом нужно... знать. Это хорошие новости для нас, для потребителей. Эти новости всегда означают, что на страже наших интересов, на страже нашей безопасности всегда кто-то стоит. Всегда есть организация Росстандарт. Этот Росстандарт следит за тем, чтобы мы пользовались только исключительно качественными техническими устройствами, а не качественные пусть производители за свой счет чинят. Объявлен очередной отзыв или отзывная кампания, которая затронула 530 автомобилей BMW, выпущенных с октября 2018 года по апрель 2019 года. Посмотрите в паспорт транспортного средства, когда был выпущен ваш автомобиль. В числе моделей, отправленных в ремонт, седаны третьей серии, кроссоверы X3M, X4M и Roadster Z4, реализованные в России. Это уже вторая кампания, только за лето отзывная кампания для BMW. Там обнаружили проблему с поперечными рулевыми тягами, которые обеспечивают передачу усилий от руля на рычаги, поворотных кулаков и колес. Из-за повышенной вибрации рулевые тяги могут сломаться, что серьезно ухудшит управляемость, говорится на сайте ведомства. Тут уж не поспоришь, серьезно ухудшит управляемость. В сервисных центрах вам бесплатно заменят обе поперечные рулевые тяги. Список VIN-номеров автомобилей, которых касается акция, доступен традиционно на сайте Росстандарта. Нужно напомнить, что в начале лета в ремонт отправили 76 экземпляров 5 и 7 серии, а там взрывоопасные подушки были обнаружены. Почему во всех остальных BMW подушки не взрывоопасные, это сложно понять. Ну, наверное, да. Дальше. Есть еще где-то у меня была... Секунду, если посмотрю. Вот еще. Что характерно, все время как-то не везет новому автомобилю от компании Kia. Все время что-то происходит с Seltos'ом. То какой-то блогер... С днем рождения, Миш, кстати, прошедшим. Вчера, насколько я понимаю, стукнуло. Какой-то блогер сломает вариатор. Вот нет, чтобы пользоваться автомобилем как легковым автомобилем и не предъявлять завышенных требований. Нет, он все время что-то требовал от него, думая, что если полноприводный, то значит все нормально с вариатором и можно. Но нельзя, оказалось. То коллега мой в процессе преодоление каких-то даже не внедорожных препятствий, а так просто в лужицу заехал с небольшой грязью. то что-нибудь как-то так нажмет на педаль газа, причем особо и ничего и не делал, то тут чек двигателя загорится вдруг ни с того ни с сего. Просто на новом автомобиле. Просто даже до начала пробуксовки вдруг бац, чек двигателя загорится. Ну что ты будешь делать? Не везет. И оказывается, что все наши подозрения, что сыровато пока что-то там, сыровато что-то с Селтосом, наши подозрения подтверждает и сама компания Kia. Росстандарт объявил о сервисной акции, которая затрагивает 5128 кроссоверов Seltos, выпущенных с декабря 2019 по июнь 2020 года. На этих автомобилях обнаружили проблему с рулевым управлением. С коробкой видели проблемы, с двигателем видели, а с рулевым пока еще не видели. Но вот теперь и их тоже видим. На отзывных Kia Seltos, укомплектованных механической системой блокировки, не блокируется рулевая колонка в стояночном положении. Кстати говоря, елочки-палочки, вот эта штуковина, чек, не чек, а предупреждение, загорелся у меня, я тогда еще и не понял, что нужно делать. Представляете? Оказывается, я сам с этим столкнулся, это был наш тестовый автомобиль, мы здесь не так давно сравнивали Seltos и Karoq, оба переднеприводные. Вот-вот программа должна появиться, этот сравнительный тест в рамках проекта «Выбор есть». Seltos и Karoq. На мой взгляд, Karoq разнес просто в пух и прах Seltos. Но дело не в этом. Я сейчас вспомнил именно об этой штуковине. То есть автомобиль стоит заглушен. По-моему, да. Да-да-да. Выключен. Но для того, чтобы там мигали фарки, как-то светились, кратковременно нажат кнопка запуска двигателя, ну, как бы электрооборудование включилось, двигатель не заводился. И он пишет предупреждение на бортовом компьютере, на экране, пишет, рулевое колесо не заблокировано, рулевое колесо не заблокировано. Я думаю, елки, первый раз такой вижу, что делать? Кручу рулем, думаю, сейчас щелкнет этот замок, должен щелкнуть. Ничего не происходит, и самое неприятное, что пиликает пи-пи-пи-пи-пи-пи, вот эта вот штучка. Нехорошо. Я еще подумал, что странная какая-то штука. И вот, пожалуйста, отзывная компания. Система, укомплектована механической системой блокировки, не блокируется рулевая колонка в стояночном положении. В российских сервисных центрах Kia на автомобилях бесплатно заменит вал рулевой колонки. Список традиционно VIN-номеров автомобилей, которые попадают под эту отзывную компанию, смотрите на официальном сайте Росстандарта. А в конце июня стало известно, что дилеры Kia остановили продажи Seltos в России за отсутствие блокировки руля при выключенном зажигании. Сообщалось, что проблема возникла в нетоповых комплектациях, в которых запуск двигателя производится ключом. Нет, дорогие! И в комплектациях, где запуск двигателя производится кнопкой, это тоже не работает. Я могу подтвердить это на своем собственном опыте. Автомобиль, который мы изучали, был в комплектации «Голый престиж». Ну, так представитель компании сказал. Это у вас голый престиж. То есть там никаких допов, ничего нет. Вот голый престиж. Ну, голый так голый, ладно. Но там был уже бесключевой доступ и бесключевой запуск. Поэтому не только оборудованные механическим запуском Селтосы испытывают эту проблему, но и те, что оборудованы бесключевым запуском, тоже, в общем-то, не очень, не айс. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро. Доброе. Это история автомобилестроения. Вы знаете, вот на моих ранних вазовских машинах я как-то так... По торопыжничеству пару раз отключал ключ зажигания до того, как еще причалил машины. Ну, уже на медленной скорости причалил машины уже к обочине.
Да.
И пару раз у меня как раз блокировался вот этот руль. И я, так сказать, под углом колеса под углом градусов, наверное, так 15-20 градусов начинал двигаться в сторону, слава богу, бордюра, да. И своими колесами притормаживал бордюр. Я думаю, может быть, этим людям обратиться к АвтоВАЗу, как это, в общем, блокируется рулевая колонка.
АвтоВАЗ должен научить, конечно, безусловно. А впоследствии компания Kia должна влиться в альянс Renault-Nissan и АвтоВАЗ тоже сюда, и стать частью нашего автомобильного мира.
Нет, ну вот на ВАЗе, я помню, этой проблемы вообще не было блокировки.
Нет, не было. Это... На ВАЗе другая проблема была. Вот вы не поверите, но у АвтоВАЗа тоже есть какая-то своя проблема. И сейчас, секундочку, я посмотрю, где-то я это только что открывал. Сейчас, секунду, посмотрите, нет, это не Kia, нет, не то руководитель. Это, наверное, Шкода. Да где же это... Черт, вот только что была у меня эта новость, потому что на ВАЗе тоже там какие-то, какая-то, что-то не слава богу, и отзывная кампания по... Черт, я не вижу. Вы уж меня простите, я сейчас попробую найти эту новость, где она у меня может быть. Сейчас, секундочку. BMW электрическая, это не то, отзывается 5000 селтосов, это уже было. АвтоВАЗ к выпуску внедорожников, это тоже было, выписала камера, это тоже не то. Нет, что-то не вижу, извините. Вот только что видел новость о том, что у АвтоВАЗа тоже какая-то, что-то не слава богу. Сейчас, секундочку, я посмотрю здесь, в этих других новостях. Вот, Лада Гранта отзывается. Как-то густо пошли отзывные кампании. АвтоВАЗ отправит в сервис 122 автомобиля Лада Гранта, на которых необходимо проверить надежность сварного шва площадки аккумулятора. Об отзыве автомобилей сообщает накануне портал «Лада Онлайн», в распоряжении которого оказалось предписание тольяттинской компании. Сам «АвтоВАЗ» пока официально не объявил об этой акции. В документе указано, что 22 экземпляра «Гранта» надлежит проверить на соответствие сварного шва кронштейна площадки аккумулятора с стандартом завода. Если обнаружится, что сварка была выполнена некачественно, будет произведена замена площадки АКБ в сборе. Еще не проданные «Гранты» дилеры также будут проверять в ходе предпродажной проверки. Интересно, как? Вот вправо, влево, вверх, вниз дергать аккумулятор в надежде оторвать его или не оторвать. В ходе предпродажной проверки, если же автомобиль был продан до проверки, его транспортируют в сервис для проведения работ. Но как? На основании чего? Ведь официально еще ничего не было. Но вы видите, даже у АвтоВАЗа иногда случаются проблемы. Как говорится, даже и на солнце бывают пятна. Ну, что ты будешь делать? Тут от этого нам с вами никак не увернуться. Правильно? Правильно. Все. С отзывными кампаниями, я думаю, что мы можем пока закончить. Пока окончательно настроение не испортилось. Доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Слушайте, а тут новость такая. Смотрел вчера обзор. Новая Сиена вышла в Америке. Вообще классная машина. Все гибриды. И самое главное, у них цена такая, 31 200 долларов.
Еще раз, вот что вышло? Не понял.
Новая Сиена, Тойота.
А, Сиена вы имеете в виду?
Да. Цена удивила, 31 200, гибрид, блин, а у нас, говорит, не будет поставлять. А если, наверное, кто-нибудь привезет, будет...
Вы знаете, вот я вам хочу сказать про удивительную цену и про автомобиль. Я тоже испытал несколько дискомфортные ощущения. Сегодня, вчера знакомился с внешностью, а сегодня познакомился сразу с ценой. И тоже испытал что-то неприятное. И больше того, пожалуй, впервые за продолжительный период времени, за то время, которое компания Ford покинула российский рынок, вот за весь этот период времени, я испытал сожаление. Но прекрасно понимаю, что даже если бы и не покидала компания Ford российский рынок, то нам все равно бы не видать этого автомобиля, потому что, в общем-то, не про нас якобы. Ford думал, что это не для нас модель. Я имею в виду самый доступный из модельного ряда внедорожников Ford Bronco. Ford Bronco. Накануне состоялась премьера. Американский концерн представил кроссовер Bronco Sport. Автомобиль с несущим кузовом стал самой доступной моделью в семействе. Вы, наверное, уже посмотрели картинки, правильно? Если не посмотрели, посмотрите. Это такой на вид игрушечный автомобиль. Очень классно сделанный, честно. Вот еще раз. Это один из очень-очень немногих поводов сожалеть о том, что Ford официально не представлен на российском рынке. И в частности потому, что этот автомобиль никогда к нам не приедет. Это яркая внешность, которая, безусловно, пришлась бы здесь у нас по вкусу некоторым. Плюс это автомобиль в том сегменте, который мы любим иногда. То есть настоящий внедорожничек. Но при этом как выглядит великолепно. Вот дизайнерам просто пятерка и пряник, подарочный, премиальный пряник. Потому что очень красиво сделали. От старшей версии отличается более плавными линиями, вытянутой формой. Спортивная версия оснащается 1,5-литровым турбомотором 184 силы, 257 момента. Есть еще 284-сильный надувный агрегат, там 373 ньютон-метра. Исключительно 8-диапазонный автомат. Переключаемый режим движения, бездорожье, адаптивный круиз-контроль. Ну, то есть современный автомобиль с точки зрения ассистентов. Мультимедийная система, 8-дюймовый тачскрин-экран, кожаная отделка сидений, крутилочка, шайба селектора выбора передачи и все такое. Ну и цена. Цена. 26 500 долларов. 26 500 долларов. Или 1 800 000 по текущему курсу. 1 800 000. За прекрасный внедорожник. За все вот это вот. Стоимость 6-й серии внедорожника классическим дизайном 28 000. Ну, то есть, если классический Бронко, это 28 500. Тоже смешные деньги с точки зрения того, что ты получаешь за них. Но дизайн и внешность, и все вот это. Какая красота, честно вам скажу. И тут начинаешь сожалеть. И, конечно, думать об американском рынке. А еще, когда начинаешь знакомиться с модельным рядом еще одного автогиганта американского, Шевроле, и потом, когда ты смотришь на стоимость Камара, великолепного Камара по цене 20 000 с копейками, или Таха, который тоже стоит там чуть ли не в два раза дешевле, чем в России. Все это, безусловно, навевает какую-то определенную тоску здесь. Вы знаете, по поводу новых автомобилей, которые мы не видим или нам не видать на российском рынке, есть еще одна новость, но как бы эта новость, ей только надлежит быть опубликованной, этой новости. Но поговорить об этом я хочу уже сегодня. Ну, там, чуть позже, давайте минут через 10. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, сел от Москва, всем да, все хорошего дня, хорошей дороги.
Взаимно.
Пару слов буквально, бортовой журнал Volkswagen Tiguan, тот, который предупреждали про коробку и так далее.
Да.
92 тысячи пробег, только недавно поменял передние колодки, только регламентные работы, задние родные. Отличная машина, все шикарно, свечков нет ни по кузову, ни в салоне. Уважаю выбор, несмотря на калужскую сборку.
Но
бортовой все отлично, все родное.
Ну а как? Вот как добиться такой надежности при эксплуатации?
Вы знаете, не знаю. 15-я машина по счету у меня, это из новых, да, и вот даже Honda Pilot предыдущий не смог похвастаться вот такой надежностью, потому что были отзывные по задним рычагам, там еще по каким-то моментам, по бензобаку, но вот пока ходовой по всему остальному все родное стоит, говорит, только передние колодки поменял. Остальное все только чисто по регламенту. Поэтому всем, кто задумался по поводу коробки DQ500, на самом деле действительно надежная коробка. Вообще проблем нет. Вовремя менять масло и все. Единственное, что межсервисный по моторному маслу перевел уже на 7,5 тысяч.
7,5, то есть не регламентные, а регламентные 15, да? То есть вы межсервисные замены делаете?
И это недорого, в принципе, там выходит, господи, 7,5 тысяч рублей поменять масло.
Это вместе с маслом и с работами, правильно?
Да, конечно, все верно.
Вместе с маслом и с работой. Понял, хорошо, спасибо большое. Вот вам, пожалуйста, отчет. Вы знаете, да, интересно. Вы знаете, я здесь хотел, ну, даже не спор какой-то затеять, а просто спросить вот буквально на пару-тройку минут такую тему. Потому что есть новость. И мне кажется, эта новость, она как бы непротиворечиво затрагивает два больных мозоля наших. Больных мозоля. Новость такая. В России сертифицирован китайский конкурент «Газели». Jack Sunray. Появится в России Sunray. Sunray, наверное так. с безальтернативным дизелем. Ну, это и хорошо. Нет, плохо, что безальтернативный, хорошо, что дизель. И тут я подумал, вот одного заголовка уже хватило для того, чтобы в сознании завертелись винтики, шестеренки и все остальное. Я подумал, мать честная, ведь это же одна из самых головоломных, вероятно, тем для целевой группы. Для целевой аудитории. Или, напротив, вы уже все решили в этом сегменте для себя. Больше того, если расширить перечень автомобилей, попадающих сюда, то появится повод поговорить об этом даже чуть глубже. В открытой базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства на китайский микроавтобус Jack Sunrise казахской сборки. Новинка представляет собой нелицензионную копию Mercedes-Benz Sprinter прошлого поколения. Позиционируется как конкурент «Газели Next». Давайте, у нас впереди сейчас небольшие анонсы, небольшие, но очень важные. А я предлагаю вам проголосовать. Ну вот, смотрите. Предположим, что вам нужно сделать этот выбор. Вы думаете о чем-то похожем на «Газель», да? И вот у вас есть китайский автомобиль, а есть оригинальный. Original «Газель». Вот в этой ситуации вы бы как поступили? Свое оно понятнее, ближе и провереннее. «Газель» 134-21-35. 134-21-35. Это не только голосование по модели, но еще и голосование по доверию к автопрому китайскому и к отечественному. Нет, вы бы взяли китайский вариант. Китайский вариант. 134-21-36. Нужен автобус. Ну, то есть рабочий автомобиль. Вы бы доверились китайскому качеству. 134-21-35. А нет, извините, «Газель». Это 35, это «Газель». 134-21-35. Вы бы доверились отечественному качеству. 134-21-35. Китайскому. 134-21-36. 134-21-36. Это во-первых. А во-вторых, почему бы вы это сделали? Вот это уже, пожалуйста, в Telegram-бот-мессенджер. Говорит МСК. Бот латиницей. Пишите ваши аргументы. Через пару минут продолжим.
Моторы. Моторы.
Но почему же 60%? Да, нет, давайте сначала. 7.33 сейчас в столице, и 482 тысячи автомобилей на Комсомольской площади, 9-бальная пробка в центр. Ребят, что вы взгляните на название площади. Что там? У вас наоборот все хорошо должно быть. 7 баллов Рязанский проспект в центр. Волгоградский 7 баллов в центр. Ужас какой. 32 километра в час – это скорость движения по направлению в Москву общая. И уже 5 ДТП с пострадавшими. Ребят, ужасный день. Огромное количество перекрытий. 647. Больше я не помню. Вообще не помню больше. И плюс вот это вот все. Но зато хорошие новости в нашем голосовании. 60% на данный момент выбрали бы все равно отечественное. Но почему вы тогда ругаете его при каждом удобном случае? Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро. Да. По теме.
Давайте.
Выбрал бы, конечно, для начала... В ближайшие, то есть еще пока будет выпускать китайцы, полтора года отечественную.
Угу.
Вот, пока там все болячки не укатаются. А по тому, как вот предыдущий рассказывал про Тигуан, могу сказать, у самого Шевроле Авео 2004 года, в Корее был Дейл Каллас, одни руки, 230 пробег. Каждые 15 тысяч замена масла по сервису, мобил.
Угу.
Вот. Да,
но 7,5 не повредит, на каждые 7,5. Хуже не будет.
Нет, согласен. Хуже не будет. Но, по крайней мере, корейцы, я так скажу, неплохая машина.
Неплохая. Но теперь давайте про китайцев. Мотор и коробка передач Jack Sunrise для России безальтернативные. Китайские автомобили снастят 2,75-литровым 150-сильным дизелем. 355 момента. Нормально. Стандарт Евро-5 экологический. Сочетание шестиступенчатой механикой. Нет, это плохо. В Казахстане также предлагается модификация со 190-сильным бензиновым турбомотором 2-литровым. В базовом оснащении гидроусилитель руля, подушка безопасности, колес. Нет. Система стабилизации, аэроглонасс, опциональный микроавтобус можно оснастить предпусковым подогревателем мотора, противотуманными фарами. Опция, противотуманные фары. Окей. А дворники хотя бы в базе идут. Кондиционером, парктрониками, люком и иммобилайзером. Кондиционер тоже опция. Ладно. Что еще? Одобрение типа транспортного средства на Джак Санрай казахской сборки действует с 8 июля. Белорусского производства аналогичные автобусы, известные под брендом МАЗ, в России не сертифицированы. А чего это мы вдруг? Нам было белорусское. Вот тут вопрос, а что бы вы взяли тогда быстрее, «Газель» или «МАЗ»? «МАЗ». Я уверен, что МАЗ, конечно. Успех китайского конкурента в стране будет зависеть от цены, ну и так далее. Все, ладно, хорошо, давайте теперь ваши аргументы. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро.
День добрый, Роман. Я могу сказать по поводу китайских машин, как раз конкретно грузовиков. Больше
да.
Никогда и ни за что. Потому что был у меня опыт владения двумя машинами. Это чудесная такая была марка ФАФ.
Да.
Они катались в одно время. Значит, эта машина экономия во всем, включая металл. То есть у нее было что-то типа полурамы. Эта полурама у меня треснула вместе с будкой. Ложилась просто. Да, это первый момент.
А еще у них стабильно отказывают тормоза. Вы помните эту жуткую аварию под Челябинском где-то, по-моему, когда снес китайский грузовик, самосвал там 6 или 7 автомобилей смял?
Да, это первое. Второй момент Фотон. Замечательный грузовичок такой, восхитительный. Так вот, практически неремонтно пригодная машина оказалась. Вы заметите, сейчас их по дорогам практически не ездят. То есть они долго не ходят. Они отхаживают свой там какой-то пятилетний срок, условно. Сгнивают все и разваливаются. У меня был случай, когда просто не удалось даже починить двигатель, потому что там гильзы у них толщиной фольгу.
Скажите, а ценовая разница между вот таким автомобилем и настоящим автомобилем, она как заметная?
Там какая-то не очень значительная. То есть мы брали ФАВ, когда брали, там был альтернатив, был ВИЗ. То есть на базе четверки «Жигулей». Ну, это было когда там 2005-2006 год, да? Лучше было доплатить, наверное, тысяч там 50, разница была.
Ну, то есть это не так, что ты прям берешь, заранее знаешь, что это одноразовый автомобиль, но ты на нем заработаешь столько, что он отобьется, и все нормально.
Он не отбивает. Он умирает, очень быстро, не успевает даже принести прибыль.
Я понял, хорошо. Так, а что же «Газели»? Я не слышал восхищенных отзывов по поводу «Газели» тоже, если честно. Доброе утро, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Владислав, Москва. Осуществлял техническую поддержку компании. У них «Газели» порядка 250 единиц по России. В Москве было 100. И для пробы попробовали мы взять грузовички импортного производства.
Импортного китайского или импортного европейского?
Ну, не китайского. Взяли там, смотрите, доставка техники, там термобудка была. То есть не такой, не микроавтобус. Вот, взяли «Форды» и взяли «Исузу». Мало того, что по цене «Форда» и «Исузу» можно купить две «Газели», то есть по поводу клиренса «Газель» определенно выше. То есть если там доставку они делали в какие-то СНТ или еще кто куда-то, то проходимость «Газели» в разы лучше. По ремонту примерно одинаково выходят ну, вот такие вот машины. Но единственное, что по стоимости запчастей, конечно, небо и земля. То есть плюс ко всему на «Газели» запчасти можно купить, я не знаю, мне кажется, даже в хлебном магазине можно что-нибудь купить. Найти на «Форды» и «Сузу» там все постоянно заказывали.
То есть да, ремонт и пригодность, и плюс еще и удобство, и наличие запчастей, конечно, в пользу нашего автомобиля.
Конечно, плюс информационная база, то есть машины-то уже, как говорится, ну, даже уже не карбюраторные, информационная база по электронике, вот именно то, чем я занимался, по прошивкам блока управления. На «Форды» и на «Исузу» практически вообще ничего нет. То есть это все надо писать самому, все это очень долго пишется и занимает много времени. На тот же там, ну, у нас были каменцы «Газели», Евро-4, Евро-5. То есть они прекрасно шьются, то есть отключаются все эти датчики ЕГР, там, сажевые фильтры. Потому что они очень некорректно работают в базе у них. Поэтому только «Газель». Только «Газель». И вот этот эксперимент на сколько у нас получалось? У нас получалось 200 единиц «Газели», и там порядка 4 единиц взяли. Там 2 в регион ушли и 2 по Москве. Это импортные грузовики. И был вывод такой, что только «Газель».
Я понял, хорошо. Спасибо большое. Сейчас я посмотрю. «Газель», «Некст». Нет, что-то спрашивают. А новые это где? А новые есть? Можно мне новые показать? Блин, А, вот, новые. Давай, новые. Сколько оно сейчас стоит? «Газель Некст» новая. С кузовом 1 075 000. 1 075 000. А чтобы цельномеханический кузов... Вот, цельномеханический кузов. ГАЗ, контра, неважно. Цельнометаллический кузов, серомеханика, привод задний, 1 599 000. 1 600 000. Мама дорогая. 1 700 000 уже цельнометаллический кузов, потому что белый. А, он потому что удлиненный, вероятнее всего. 1 600 000, 1 600 000, 1 700 000. Да, честно говоря. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Да, ой, извините, вы в эфире, да, здравствуйте. Говорите жену.
Доброе утро, Ром.
Доброе, да, доброе.
Работаю в транспортной компании. В общем, у нас были «Форды» в свое время. Сейчас, соответственно, все переключились на «Газели».
Почему?
Даже вот такой момент. А вот нюансик такой, что, во-первых, «Форды» последние, которые у нас шли, у них проблема была с двигателем. И очень много нареканий. У нас 100 по центру катается. В среднем выхаживали по 60 с чем-то, да. Первого ремонта двигателя летели маслонасосы, прогорали поршня четвертые, у них там была проблема именно с двигателем, нагрузки тепловые. Потом перешли, начали пробовать «Газели». Первые года три были нарекания, там, ну, детские болезни. Сейчас все, конкретно сели уже на эти «Газели», причем пробовали и бензин, и газ. Газ сам себя не везет, 500 килограмм, и все, машина умирает. А самое оптимальное, конечно, каменцы и... Вообще вопросов нет. Причем я даже пробовал экспериментальные. Мне давали газельку с ваговским движком, с коробкой 1.6. Ну, у них такая болезнь еще, пробная машина. Летят, короче, стартер. Я месяц прокатался, у меня начались проблемы со стартерами. С ребятами, когда машину собирался брать, у сервисника спрашивал, говорит, это вот у них, короче, предсерийные машины идут, вот этот идет у них косяк. Ну, типа, когда пойдут новые вот эти Next, типа, это устранят эту проблему. А так машины, в принципе, очень надежные. И причем, я говорю, я катался на «Форде» еще втором, докатывал. Ребята на «Газелях» катались, они уже не хотели на «Форды» переходить. «Газель» удобнее. Масса нюансов. Предпусковой подогреватель идет. То есть даже на ходу ты можешь включить, есть отдельная кнопка, подогревать двигатель. Салон побольше. По ходовке проблем, ну, я говорю, вот такое, что по запчастям, во-первых, дешевле однозначно. И вот были нюансы там. Трубки терлись с радиаторами там. Ну, это все это детские болезни. Самец глушитель висел. Сейчас они его укоротили. Да, проблема это ушла. Отрывались. То есть, как бы сейчас, вот говорю, у нас ходовые машины. Я вот катаюсь, у меня уже машина больше 130 тысяч пробежала. Ну, я езжу, у меня нареканий нет. Единственное, что хотелось ручку мне, как на «Форде», чтобы джойстик был. А у меня еще старая кочерга. И все. То есть, как бы, я в свое время хотел, ну, думал уйти. Пытался, короче, за «Лимон 300» с кузовом «Евро», 4-метровая «Газель». Предлагали, пожалуйста, возьмите.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. Все, у нас идет голосование, ребят. Накануне появилась информация о том, что в России сертифицирован автобус китайский конкурент, якобы, ну, во всяком случае, работающий в том же классе, что и «Газель Next Jack Sunrise» как-то, или что-то такое, ну, неважно. И я спрашиваю вас, вот в этой ситуации, это столкновение моделей и еще и столкновение концепций, столкновение рынков, ваших настроений, может быть, китайское или российское? Мы привыкли ругать все российское, потому что нам кажется, что где угодно сделают все равно лучше. А вот если такое столкновение, китайское или российское? «Газель», ну или наша «Газель», «Газель», «Next», наша, российская. 134-21-35. Позвоните, проголосуйте. А, китаец, 134-21-36. «Джак». Что за джак? 134-21-36. Сейчас с отрывом в 20% лидирует «Газель». Уже 58, уже чуть поменьше отрыв. Давайте, проголосуйте. Я, вы знаете, открыл, сейчас посмотрел, но думаю, цельнометаллический кузов, это, конечно, хорошо, но давайте возьмем самые топовые олимпийские версии автомобилей. Это вершина эволюционная для автобуса. Конечно, это пассажирская версия. Пассажирская, чтобы с местами, чтобы с безопасностью, чтобы с комфортом и чтобы вот со всем этим. Смотрю «Газель Next». «Газель Next», микроавтобус 2.8. 8, дизель, привод задний, уже пассажирское место, 20, пассажирская версия, 22 места от официального дилера, скидка по льготному лизингу 12,5%, ну что-то такое. И что еще нужно сказать здесь по этому поводу? Ну, сейчас смотрю на салончик. Ну, такой салон, кресло с высокими спинками. Все это стоять можно, потому что с высокой крышей. Поручни под потолком специально, все вот это вот. 2 073 000. 2 миллиона, ну, это без скидок, без ничего, это прайсовая цена. 2 073 000. Не китайский аналог, потому что китайского аналога цены еще пока нет. Я не вижу китайского аналога. Я пошел к другой компании, которая занимается примерно тем же. Компания называется Volkswagen. А автомобиль называется Crafter. Crafter. Тоже взял пассажирскую версию. Что мы здесь видим? Мы видим 2 литра, 109 лошадиных сил. Тоже дизель. Коробка механическая. Правда, привод передний. У «Газели» задний. А какой лучше? Ну, так, чтобы для пассажиров. Ну, да, здесь другие сиденья. Затейливые такие. Вот с подлокотниками поднимающимися, с обивкой такой уже, ромбиками там все обшито. Хороший свет в салоне. Припотолочная полочка есть, идет над каждым сиденьем свет, там что-то такое. В «Газели» этого нет почему-то. А почему этого нет в «Газели»? Вот интересно. Просто пустой, пустой как бы цельнометаллический фургон, и стоят кресла. Это что, из фургона, что ли, его переделали? Ну, не знаю. В общем, с точки зрения комфорта, Crafter является собой чуть более современный автомобиль. Вот, и... Ну, все у него нормально, вроде бы, с этим, с комфортом. А что еще здесь есть? Здесь есть интерьер ваговский, руль хороший, приборная панель Volkswagen, мультимедийная система. Ну, как бы, он выглядит как Volkswagen, да. Вот в этом смысле, конечно, все нормально. 4 304 147 рублей. 147 рублей. А почему 147, а не 148? Вот мне хотелось бы уточнить на всякий случай. Ну, то есть так, при ближайшем рассмотрении ровно два конца. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро, это Алексей.
Да, Алексей.
По поводу «Газели» еще, да?
Да, 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 ну давайте сейчас заканчиваем.
Ну вот я считаю, что «Газель» — это самый окупаемый автомобиль, кто занимается вот грузоперевозками, грубо говоря. Я вот сам уже искатываю вторую «Газель» и... не рассматриваю в качестве иномарки. Иномарка — это только за комфорт. Uh-huh. Плачу только за комфорт. А в плане экономичности и ремонт пригодности «Газель» — это, ну, как говорится, в любом гараже ее можно сделать. И ремонт дешевле намного.
А потом, когда вы будете ее продавать, ведь однажды вы же будете ее продавать, я имею в виду ликвидность на вторичке, есть у нее хоть какая-нибудь? Или это уже выкатывать до конца нужно ее, пока не умрет?
У меня была первая «Газель», я покупал в 2011 году, как помню, 4-метровый на газу, за 520 тысяч. Я на ней проехал 600 тысяч и продал за 380. Купил посвежее.
Ну, ездим так, небольшое падение.
Мебельщики все в основном ездят на метане. Вот по расходу, у меня машина на метане. Я на метане могу проехать 450 километров, заправляясь на 1100 рублей. Mm-hmm. И вот посчитайте даже иномарку, которую даже тот взять Ford Focus, ой, Transit. Он 12 литров ест, что дизель, Каменец, тоже «Газель». Mm-hmm. Вот по расходу даже уже экономия идет. Как говорится, мы работаем, зарабатываем деньги. Ну да, иномарка, она только платишь за комфорт.
Комфорт. Да. Спасибо вам большое. Вот как тут Евгения Боброва пишет. В пассажирской «Газели» окна ниже уровня глаз. Сидишь и горбишься, смотришь в окно. Или ровно пыришься ровно над окном. А, ну в смысле, если ровно... Евгения, же вы делали на водительском месте пассажирской «Газели». Что, значит, как вас туда занесло? Размер будки на «Газели» сами выбираете. Главное, что «Газель» проходит в Москву в центр через грузовой каркас. Владислав Эдуардович пишет о практичной стороне вопроса. Еще что-то добрый док вот подводит как бы итог, резюмируя. Все очень просто. «Газель» — это для города. «Crafter» — междугородные перевозки. «Crafter» окупится быстрее, чем «Газель». Ну, как вам сказать, почему он окупится? Если безальтернативно, у вас междугородние перевозки безальтернативные. Ну, то есть, не хочешь ехать в «Газели», ну, стой дальше на этом, на остановке. Ну, как она окупится быстрее, если ехать? Так, действительно, зачем платить за комфорт, пишет Николай. Ну, тем более, если... Более, если ты владелец, ну что тебе оплачивать комфорт людей? Зачем? Это комфорт семьи еще оплачивать можно, когда ты семейный комфортный автомобиль приобретаешь. Но комфорт пассажиров, конечно, удивляет вообще наличие пассажирских там кресел. Зачем? Ведь если они будут стоять, их туда войдет в 4 раза больше пассажиров. Если они все будут стоять, нужны просто поручни. Обратите внимание, как мало мест посадочных в автобусах, которые в аэропорту везут вас к самолетам. Как там мало посадочных мест, и как там много пассажиров всегда набивается только за счет того, что посадочных мест мало. Странные люди там сидят, а вы все время стоите, как будто бы вы шпроты, но только вас поставили в банке. Вот. Они... Это же удобно, конечно, вообще зачем? А как же спринтер, спрашивает Александр. Александр? Спринтер? Хороший автомобиль. Но подозреваю, что цена будет еще выше. Если крафтер 4 миллиона, а это Volkswagen, то в Мерседесе-то вы еще и за бренд должны будете заплатить. Хотя спринтер хорош, нужно сказать. Вот у меня какое-то время назад был интересный опыт. Спринтером гоняли и пользовался им как грузовичком. Но это был тоже фургон цельнометаллический. Хорош, и на ходу хорош, и по эргономике хорош, и подвесочка, тут все нормально. Но это стоит, понимаете, это стоит, а автомобиль должен приносить деньги, это же коммерческий транспорт. «Газель» не проходит под грузовой каркас, весит 3,5 тонны. Ну, так это же, наверное, смотря какая «Газель». Ну, в общем, все, мы останавливаем с вами голосование. И голосование показывает вот что. 67% «Газель Next». Наконец-то восторжествовала правда. Восторжествовал отечественный автопром в кои-то веки. Мы нашли того, кого мы можем победить. Мы приставали с требованием конкурировать с нами к разным рынкам автомобильным. И все время как-то не в попад мы приставали. Мы говорили, вот мы сделали Lada X-Ray. А вы что на это скажете? Они говорят, ну, у нас есть Sandero Stepway. Так себе, может быть, что-то там. Вот это, но это Renault, поэтому... Этот автомобиль будет пользоваться популярностью. Мы к разным приставали сегментам. Но, наконец, нашли достойного противника. Китайский Джак Санрайз или что-то такое. 67% выбирая между китайцем и отечественным автопромом, выберут отечественный. Почему? Потому что это немножко другой сегмент. Потому что здесь действительно комфорт имеет не самое высокое значение. Ну и плюс действительно удобно конкурировать с китайцами. Пока что. Это пока что. И только в этом сегменте. В сегменте гражданских, тех же кроссоверов и компактных кроссоверов нам, пожалуй, что противопоставить уже и нечего. И, наконец, 33% остановились бы на китайце. Я ни разу не услышал, почему да, почему нужно на китайце остановиться. Ни разу я этого не услышал.
Моторы. Автопром.
Абсолютно верно. У «Газели» 990 килограммов грузоподъемность, 3,5 тонны, это, наверное, вы про какую-то грузовую, говорите, версию. А так-то 990, и в результате он действительно проходит в грузовой каркас. На «Нексте» кабину широкую сделали, снаружи смотрится солидно, но базу сидений оставили старой, водитель сидит ближе к центру, рук не положить, два пассажира сидят, жмутся друг к другу, будто в тесной старой «Газели» едут. Но это хорошо, это же «Газель примирения», ты всегда оппонентов непримиримых усаживаешь рядом с собой, и так и гляди, пока они доедут куда-нибудь, так они уже и помирятся, потому что невозможно не помириться, а может бы даже и пожениться. Невозможно не пожениться, когда ты так тесно друг к другу прижимаешься. Правильно? Правильно. Давайте коротенечко. У нас здесь с вами за последние дни накопилось очень много новостей автомобильной промышленности. И сейчас я на вас вывалю их все. Компания Toyota. Уже хорошо. Компания Toyota, это уже звучит успокаивающе. Это как стакан теплого молока перед сном. Toyota. И какое-то тепло разливается, да, по телу. Какое-то такое спокойствие. баклажановость такая. Уже никуда не надо спешить, потому что все равно же не успеешь. Да, Toyota представила две новые комплектации для кроссовера RAV4. Теперь модель доступна в версии Prestige Safety с двухлитровым мотором и вариатором. Автомобиль с 2,5-литровым агрегатом, 8-ступенчатым автоматом теперь можно купить в исполнении тоже Prestige. Что это означает? Система активной безопасности Safety Science доступна была только для автомобилей с 2,5-литровым мотором с начала года. Все, короче, не буду я это читать, извините. Это как-то пресс-релиз пошел, а чего мне здесь зачитывать пресс-релизы? Дальше. Электрический кроссовер Nissan Ariya. Новое видео. Премьера зеленой новинки состоится сегодня, 15 июля, в 8:00. И я, конечно же, это пропущу. Почему? Потому что буду мчаться к Большому Каменному мосту в надежде успеть до образования там утренней пробки из-за того, что, вы знаете, Большой Каменный реконструируют. Это надолго, это до конца следующего года. И теперь поэтому я пулей выпрыгиваю из моторов сразу в автомобиль и туда. Пропущу. Ровно в 8. Ребят, вы хотя бы 8:30 начали бы, я бы домой успел доехать. Ровно в 8 сегодня Nissan в онлайн-формате проведет презентацию новой зеленой новинки. Еще на фотографии серый автомобиль, если новинка у вас зеленая. Уж так, сказав зеленое, вынь да положь нам зеленую. В преддверии дебюта опубликован видеотизер, в который вошли кадры с тестовых заездов, бумеранги, товарные, знаешь, на тизере Ariya аналогичных. Все, тут про внешнее что-то. В базе модели лежит новая платформа, разработанная специально для электрических автомобилей Nissan. Привод. Два мотора, по одному на каждой оси. Шоссейный автопилот. Движение без рук, то есть он не будет требовать, чтобы вы взялись за баранку. Система умеет съезжать с многополосных магистралей и дистанционно парковать автомобиль. Ожидается, что первым рынком сбыта для Nissan Ariya станет родная Япония. Кому родная? Кому, спрашивается мне? А, если кроссоверы, то да. Затем автомобиль появится в других странах. В марте в базе Роспатента Российской Федерации появился товарный знак Ariya. Ariya Stark, она должна быть. Ariya Stark. Winterfell и зима близко. Зарегистрирована Nissan. Однако пока неизвестно, приедет ли кроссовер в Россию. Ну, давайте так, дождемся премьеры. Ну, чего греха таить, автомобиль красивый. Чем-то концептуально напоминает немножко Теслу, которая Y. Вот. А немножечко... Ну, Y. А немножечко... И Tron от компании Audi. Но сегодня вот буквально уже через одну минуту. Нет! Уже через 47 секунд начнется презентация. Ребятки, я пошел. В общем и целом, сегодня мы послушаем, а все вопросы, которые возникнут по презентации, премьере этого автомобиля, я попробую выяснить у ребят из компании Nissan. Что получится из них выудить, выужу и донесу до вас.
Моторы. Движение.
Спасибо большое, серпуховчанин. Зеленый, говорит, в смысле эко. Эко. Ладно. А то уж я думал, растаманы там какие-то. Или экстракорпоральное оплодотворение. Чего только не бывает эко, правда? 576 тысяч автомобилей в столице. 576. Ребят, движение тяжелое. Мрачное движение. МКАД плохой. Волгоградка черная. Ярославка черная. Север Третьего транспортного кольца жутко черный. Но Яндекс благоденствует и оптимистично полагает, что всего 3 балла пробки в Москве. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.